Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Представители Кишинева и Тирасполя, а также международные участники переговорного формата 5+2 удовлетворены результатами встречи, состоявшейся в Вене после полуторагодового перерыва. Когда заработают подписанные протокольные решения и какие выгоды принесут они гражданам двух берегов Днестра? Мнение жителей Приднестровья и экспертов с обоих берегов Днестра. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Под занавес первого за последние полтора года раунда переговоров в формате 5+2, состоявшегося 27-28 ноября в Вене, ОБСЕ в очередной раз приветствовала прорыв, достигнутый за последние две недели в процессе приднестровского урегулирования. «У нас даже больше договоренностей, чем мы надеялись в первой половине года», сказал на пресс-конференции представитель австрийского председательства в ОБСЕ посол Вольф Дитрих Хайм, имея в виду подписание ряда договоренности между Кишиневым и Тирасполем накануне Венского саммита. 25 ноября представители Кишинева и Тирасполя подписали 4 протокольных решения, которые предусматривают обеспечение нормальной деятельности приднестровских школ с преподаванием на румынском языке, обеспечение фермерам из Дубасарского района доступа к своим земельным участкам, расположенным за трассой Рыбница-Тирасполь, признание дипломов приднестровских вузов и обеспечение фиксированной и мобильной связи между двумя берегами Днестра. А чуть раньше был открыт мост через Днестр между селами Гурабыкулы и Бычок. Премьер-министр Павел Филипп сообщил, что Молдова выполнила все внутренние процедуры для реализации соглашения о совместном контроле на границе. На полях Тбилисского форума Павел Филипп встретился во вторник со своим украинским коллегой Владимиром Гройсманом, которого проинформировал о том, что Кишинев готов обсудить открытие новых совместных пунктов пропуска на границе. Филипп поблагодарил украинскую сторону за открытие в июле первого контрольно-пропускного пункта на Приднестровском участке границы в Кучурганах. Это, по словам премьер-министра Молдовы, позволило принять важные решения для процесса урегулирования приднестровского конфликта, в том числе подписать протоколы между Кишиневым и Тирасполем в сфере образования, телекоммуникации и сельского хозяйства. Главы правительств также договорились активизировать работу по согласованию текста соглашения о функционировании Днестровского гидроэнергетического комплекса. Следственный комитет Приднестровья объявил в розыск бывшего главу региона Евгения Шевчука, который весной вместе с семьей бежал в Кишинев. Ранее Верховный Совет снял иммунитет с Шевчука, в отношении которого возбуждено 6 уголовных дел по обвинению в коррупции, нелегальных махинациях, хищении бюджетных денег и удержании 30% зарплаты пенсий. Шевчук считает себя невиновным и говорит, что заведенные дела – это политическая расправа, действующая в Приднестровье власти.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org. Итак, политические представители Кишинева и Тирасполя подписали 4 протокола, которые предусматривают обеспечение нормальной деятельности приднестровских школ с преподаванием на румынском языке, обеспечение фермерам из Дубасарского района доступа к собственным земельным участкам, расположенным за трассой Дубасар-Тирасполь, признание дипломов приднестровских вузов и обеспечение фиксированной мобильной связи между двумя берегами Днестра. Чуть раньше был открыт мост между селами Гурабыкулы и Бычок, взорванный во времена войны 1992 года и восстановленный при поддержке Евросоюза и партнеров по развитию Республики Молдова. Этот мост – часть трассы одного из международных коридоров, может способствовать экономическому росту региона. Что выигрывают от подписанных соглашений рядовые граждане? Мы спросили об этом жителей Тирасполя и Бендер.
Хотя бы мост даже уже выиграет. Какие расстояния сокращаются, чтобы не ездить в Дары напрямую. И все остальное никак не могли согласовать. Все выиграет только население, я так думаю.
Мне это не надо. Я уже отвоевался.
Наверное, повлияют. Диплом признают, дорогу открыли. Это ж хорошо, наверное.
Свободно передвигаться в Молдову. Связь дешевле. Ну что, дорого в Молдову звонить вообще-то? есть, конечно, возможности работать за границей. Возможность въехать на Молдову, работать официально, если признаны им документы. Молодежь будет проще. Пожелала бы, чтобы рабочие места создавались, чтобы молодежь не уезжала. Здесь оставалось, чтобы развивалась культура какая-то для молодежи, что-то интересное, да, потому что все уезжают.
Я думаю, нет. Я точно ничего не выиграю с этого, не знаю.
Вы знаете, я в ту сторону, в Бычок в сторону не езжу, в Кишинев я езжу, а туда я не езжу, поэтому я не знаю. Мне кажется, что должно открыто, и люди, чтобы с той стороны к нам приезжали, а мы туда, чтобы ехали. Должна быть свобода. Должны люди ездить, должны. Там же родственники все наши, родные. Ну как это? Мы ж не живем в Америке, что надо пересекать. Единая была Молдова, должна быть единая, мне кажется.
Мне кажется, что надо, потому что очень дорого действительно звонить. Это вообще... Да-да-да, пусть будет. Выиграем. Я же уже пенсионерка. Я же Приднестровская, тоже пенсия. Пенсию надо повысить Приднестровскую, чтобы мы не переходили на российскую. Потому что разница-то большая с российской пенсией. Я приму гражданство России, у меня будет на 1000 рублей больше пенсии. Разница-то большая.
Я думаю, что в некоторой степени они и выиграют. Вот, допустим, у меня внучка учится в университете. Это уже плюс. Потом что еще? Конечно, взаимопонимание, и чтобы беспрепятственно наши грузы переходили туда, потому что страдают в основном наши предприниматели, и это отражается на экономике. Я думаю, что передвижение должно быть свободным, без всяких документов, допустим.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Когда на практике заработают договоренности, подписанные между Кишиневом и Тирасполем? Какие выгоды принесут они обеим сторонам? Получить ответы на эти и другие вопросы моя коллега Валентина Урсо попыталась у бывшего главы внешнеполитического ведомства в непризнанной Приднестровской администрации Владимира Ястребчака.
Господин Ястребчак, кто выиграл и кто проигрывал после подписания этих документов?
Я думаю, что выиграл прежде всего здравый смысл, выиграли обе стороны, потому что тот же мост, я считаю, что разблокирование моста в интересах обеих сторон, в интересах населения, которое получает дополнительную возможность для поездок, вместо того, чтобы объезжать, скажем так, этот мост.
Но контроль все-таки будет, потому что КПП есть.
Контроль, естественно, будет, правоохранительные органы с обеих сторон будут выполнять свои функции, безусловно. Есть требования законодательства, есть требования законодательства у обеих сторон, поэтому контроль, естественно, будет и будет. Но, насколько мне известно, только за первые там, полтора дня уже проехало порядка 200 машин, и уже началось оформление и грузов в первые же самые дни, которые подлежат таможенному контролю. По оценкам наших некоторых экономических агентов, сокращение логистики должно было составить даже порядка от 10 до 40% стоимости товара, который доставлялся молдавским потребителям. Соответственно, я думаю, что это выгодно и молдавским производителям или продавцам, которые будут осуществлять доставку в Приднестровье. Поэтому...
На практике вот эти 4 документа, которые были подписаны, как они будут действовать?
На практике это такие пока еще общие, скажем так, договоренности, потому что практически все из них предполагают еще выработку отдельных конкретных механизмов их имплементации.
А как вы видите имплементацию?
Здесь должны, конечно, доработать профильные экспертные группы, но, на мой взгляд, препятствий быть не должно в том, чтобы найти технические решения, то есть будут, конечно, определенные сложности с их имплементацией, от этого уйти нельзя, к примеру, в вопросах связи, потому что здесь есть такая серьезная коммерческая составляющая в данных вопросах, есть и, скажем так, транснациональные операторы, которые работают в Республике Молдова, с ними придется решать отдельные вопросы. Надо будет решать вопросы, связанные с финансами, то есть вот тот миллион, который был уплачен Интернестаком. То есть по каждому из направлений придется дополнительно решать еще вопросы, но, к примеру, если взять ситуацию с молдавскими школами на латинской графике, то там, на мой взгляд, дело будет запущено быстрее, потому что основные моменты прописаны непосредственно в договоренности и в протокольном решении, поэтому что-то можно будет реализовывать напрямую. напрямую. По другим вопросам вот потребуется дополнительная
информация. Вот, например, фермеры, как они будут?
Ну, с фермерами тоже сложная ситуация, достаточно сложная ситуация, потому что на каком-то этапе Кишинев не был готов возвращаться к механизму 2016 года, потому что не все документы могли предоставить. Сейчас,
но трудности
сейчас
было, будут.
Сейчас было заявлено о готовности вернуться к механизму 2016 года, и Кишинев, видимо...
Этот механизм, что он
там
дает?
Заявительный характер регистрации, то есть это был согласованный механизм, если мы вспомним, не 16-го, 6-го, 2006-го года.
Но они должны регистрироваться
там было согласованное
в Тирасполе? Решение,
там было согласованное решение, механизм, вот, несмотря на то, что это был как раз март 2006 года, и возникла пауза в переговорах в формате 5+2, тем не менее, вот решение по фермерам успели подписать тогда и Кишинев, и Тирасполь, и наши посредники. И вот
но
оно...
потом опять были проблемы.
Ну, были проблемы, когда истек срок действия, потому что там был ограниченный срок, ограниченный период действия, там не было автоматической пролонгации, и потом начались проблемы в связи с тем, что, насколько мне известно, Кишинев официально, там власть не могли предоставить все документы вот, согласно тому механизму. Там не требуется полноценная, скажем так, процедура регистрации, там есть понятие такое частичное, что ли, регистрация, тем более, что это будет не столь сложно, потому что многие из тех землепользователей, которые имеют, наверное, право обрабатывать эти земли, обладают еще и приднестровским гражданством. Это тоже надо учитывать, поэтому им тоже будет, наверное, проще, чем, к примеру, в том же 2006 году вот, решать эти вопросы.
Как вы думаете, следующий шаг будет выработка статуса для Приднестровья?
Я думаю, с учетом того все-таки, что у нас уже сформированы правовые системы, пока говорить о том, что кто-то готов обсуждать политические вопросы, пока рано. Я думаю, что тут очень важно идти именно по пути поэтапному, потому по пути поэтапности у нас слишком много социально-экономических, гуманитарных проблем для того, чтобы мы, не распутав их, сразу начинали браться за какие-то глобальные вещи. У нас пока хватает таких вот вопросов, это было подтверждено и в ходе Венской встречи, то есть приоритетом являются социально-экономические, гуманитарные вопросы. Так или иначе, придется сталкиваться с политикой, хотя бы исходя из того, что необходимо все-таки предусмотреть вопрос, связанный с гарантиями выполнения того, что мы достигаем и что будем достигать в будущем. Поэтому в какой-то мере, естественно, без политики мы не обойдемся, но переходить к решению глобальных проблем, не решив конкретные вот такие отраслевые проблемы, на мой взгляд, пока преждевременно. Тем более, что есть вот то, что я сказал, правовые системы, по большому счету, с юридической точки зрения, с политико-правовой точки зрения, конфликт, в общем-то, урегулирован. В Республике Молдова есть конституция, закон 2005 года, в Приднестровье тоже есть конституция, референдум. Мы за прошедшие годы ушли с того пути, по которому достаточно долго пытались идти, и если последним примером, что ли, вот таких согласованных действий, наверное, можно считать все-таки в значительной степени 2001 год, когда стороны договаривались о гармонизации своих законодательных баз и в таможенной, и в инвестиционной, и в других сферах, но, к сожалению, дальше вот соответствующего соглашения 2001 года работа не пошла, и мы вот все эти годы строили собственные законодательные базы, пытались вот на основе односторонних решений решать имеющиеся проблемы, вместо того, чтобы вырабатывать некое такое согласованное третье правовое поле, пока этого нет.
А как вы думаете, приднестровские власти будут настаивать на независимости?
Ну, у нас пока других решений нет. Это и
А почему считаете, что больше нет других решений?
Потому что других референдумов у нас не проводилось с 2006 года. Последний референдум 2006 года, есть конституция, поэтому для того, чтобы решение поменять, надо, ну, как минимум, вот предыдущее решение отменить. Тот, кто сейчас начнет сходу говорить об обратном, все-таки будет нарушителем и законодательства, и референдума.
А есть сближение двух берегов Днестра?
Ну, сейчас... на мой взгляд, есть прагматизм, вот, которого долгое время не было. Вот есть сейчас прагматизм и стремление избавиться от тех проблем, которые осложняли жизнь, в том числе осложняли возможную работу по политическому направлению. Сейчас вот этот прагматичный подход, на мой взгляд, вполне оправдан, и будем надеяться, что он принесет результат.
А эти шаги будут влиять на то, чтобы население с левого берега участвовало в выборах парламентских на следующий год?
Мы не ставим так вопрос. Это индивидуальное дело каждого. Здесь мы, естественно, понимаем, что, скорее всего, Республика Молдова не будет открывать участки на нашей территории. Видимо, будут какие-то другие механизмы, но это индивидуальное дело тех жителей Приднестровья, у которых есть молдавское гражданство, и то, как...
Но для них импульс есть?
Посмотрим, все-таки эти соглашения еще надо притворять в жизнь. Посмотрим, как они будут работать, посмотрим, насколько вообще молдавские политические партии попытаются как-то достучаться до приднестровских избирателей, потенциальных избирателей из Приднестровья. Поэтому здесь, я думаю, комплекс вопросов, взаимосвязанных вопросов. И поглядим, как будет развиваться ситуация.
А, в принципе, вы пессимист или оптимист?
Ну, пока я все-таки стараюсь быть реалистом в данном случае, потому что на протяжении практически всех этих лет мало кто думал о том, чтобы каким-то образом приднестровцев привлекать к участию во внутриполитических процессах Республики Молдова. И я не думаю, что у нас народ тоже разбирается в происходящем, и понимание того, что...
А вы думаете, что просто... там есть народ и здесь народ?
Ну, я думаю, что все-таки у нас за это время выросли поколения, сформировались, ну, две идентичности, которые все-таки обладают, наверное, уже и разным менталитетом, разным представлением о будущем. За 25 лет это поколение.
И мы говорим о сближении или...
Мы говорим о добрососедстве, по крайней мере, в Приднестровье, а дальше уже как политики смогут договариваться и как, насколько будет политическая воля для того, чтобы вот это вот добрососедство, может быть, стало чем-то большим. Или, по крайней мере, нам, по крайней мере, надо ситуацию стабилизировать, а дальше уже смотреть.
А что вы можете сказать сейчас по поводу экономической ситуации в регионе?
Экономическая ситуация...
Осложняется?
Экономическая ситуация действительно достаточно сложная. И предпринимаются шаги для стабилизации ситуации. К примеру, вот благодаря предпринятым шагам удалось в какой-то степени обеспечить рост экспорта по некоторым направлениям, за исключением нескольких.
Экспорт
по большинству направлений.
В разные страны
растет экспорт и в Российскую Федерацию. Это тоже сейчас наша задача — диверсификация рынков, чтобы не зависеть только от одного какого-то рынка. Да, при общей ориентации на Россию мы, тем не менее, действительно стремимся сохранить европейский рынок, и в связи с этим мы подтвердили нашу приверженность тем договоренностям, которые были достигнуты с Европейским Союзом в конце 2015 года, предприняты конкретные усилия, в том числе по обнулению части таможенных пошлин на товары из Европейского Союза. Мы рассчитываем на то, что все-таки сможем договориться еще о некотором там переходном периоде по отдельным буквально товарным позициям. Есть уже хорошие наработки по... Это тоже предусмотрено вот теми договоренностями с Европейским Союзом. Есть договоренность, я так понимаю, стороны достаточно близки к выходу на протокол о ветеринарном фитосанитарном контроле, что тоже вот неотъемлемая часть этих договоренностей с Европой. Поэтому работа ведется, мы заинтересованы в том, чтобы приобретать новые товарные рынки, не теряя, соответственно, другие.
Но экономическом кризисе нельзя говорить.
Можно говорить вполне об очень сложной экономической ситуации, смотря что понимают там под кризисом, то есть какого-то там коллапса, безусловно, нет, но ситуация действительно очень сложная, в значительной степени это связано с масштабным введением, вот как говорят наши руководители, валютных средств в 2016 году до смены власти. Сейчас предпринимаются попытки все-таки исправить ситуацию.
А вы ждете помощь от Российской Федерации, от Евросоюза или от Кишинева?
Мы ждем того, чтобы нам прежде всего не мешали. Вот это ключевое для нас.
Чтобы... А что означает?
Чтобы нам не препятствовали, чтобы нам не создавали дополнительные препятствия для нашей торговли. Мы опасаемся, что такими препятствиями могут стать совместные посты на приднестровско-украинской границе, если они в полной мере заработают.
Но наверняка это и есть будущее.
Вопрос в том, нужно ли вот в такой ситуации, когда наметились конкретные сдвиги по социально-экономическим другим вопросам, нужно ли создавать дополнительные препятствия откровенно политического характера. Потому что, ну, на мой взгляд, это уже все признают, что вот эти посты – это никакая не экономическая мера, никакая не борьба с контрабандой, это исключительно политическое решение. То, что оно в полной мере не запущено, это просто, на мой взгляд, пока связано с тем, что еще пока не в состоянии обеспечить присутствие по всему периметру границ. Поэтому вот наша главная, скажем так, идея, чтобы прежде всего нам не мешали помогать. Мы, в общем, мы сами справимся, наши предприятия, если уж они в состоянии осуществлять поставки в Европейский Союз, это значит, что, по крайней мере, претензий по качеству, наверное, и по цене у их контрагентов нет. Но, опять же, мы все-таки заинтересованы в тем, чтобы постараться исправлять ситуацию, не зависеть только от какого-то одного рынка. Мы стремимся и сохранять, и развивать разные рынки.
А если честно, вы верите в европейское будущее для Приднестровья?
Я верю в светлое будущее для Приднестровья. И хорошо бы все-таки стараться не противопоставлять одно...
В составе Республики Молдова.
В добрососедских отношениях с Республикой Молдова. А пока и у Республики Молдова свое законодательство, и пока и у нас свое законодательство, поэтому говорить о том, в чьем в каком составе. Давайте пока просто хотя бы наладим нормальный диалог, нормальные контакты и не будем рвать те связи, которые остались. И то, что у нас получается сохранять контакты между людьми, это уже хорошо, но надо все-таки подводить и экономические какие-то контакты и многое другое, а потом уже заниматься более глобальными вещами.
А какая сейчас роль для России в разрешении Приднестровской проблемы?
Ну, Россия для нас остается важнейшим стратегическим партнером и в политической сфере, и в экономической сфере. Значительная поддержка действительно оказывается по линии Российской Федерации и гражданам России, и жителям Приднестровья в части надбавок к пенсиям и по многим...
Эти 10 долларов, да?
Ну, не только, потому что помощь Российской Федерации, она гораздо, конечно, объемнее, существеннее. Это и возможность использования денег с газового счета и многое-многое другое. Это, в конце концов, и миротворческая операция, то есть поддержание мира и стабильности. Все это Российская Федерация. Российская Федерация является также гарантом и посредником. Мы надеемся, что эта активная, последовательная роль Российской Федерации будет продолжаться.
Мнение бывшего политического представителя Тирасполя Владимира Ястребчака. Главный редактор издания Newsmaker.md, журналист Владимир Соловьев, считает, что неожиданный прогресс в решении ряда социально-экономических проблем между Кишиневым и Тирасполем стал возможным благодаря теневому олигархическому формату или договоренностям между лидером Демпартии Владом Плохотнюком и главой холдинга «Шериф» Виктором Гушаном. В интервью моей коллеге Лине Грыу Владимир Соловьев говорил и о региональном аспекте последних событий в процессе приднестровского урегулирования.
Уже мы слышим первые комментарии заседания формата 5+2 в Вене. Действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц уже назвал их, в общем-то, прорывными и сказал, что это самые достигнутые договоренности Кишиневым и Тирасполем, которые были зафиксированы в субботу, а также мост, который был 18 ноября открыт через Днестр. Он уже назвал это самым значительным прогрессом в переговорах за последние 10 лет. Таким образом, все эти договоренности, которые предшествовали, собственно, непосредственно заседанию, они создали уже сами по себе благоприятный фон для этого формата, который не собирался полтора года с июня прошлого года. Последний раз они встретились в Берлине, зафиксировали договоренности, которые не выполняли все это время, не могли двинуться по этим вопросам. И вот накануне венского раунда переговоров вдруг стороны все порешали. Ну, с одной стороны вдруг, с другой стороны не вдруг, потому что работа над этим шла все это время, и мост вообще уже много лет пытались открыть, но были пробуксовки по этой теме. А что касается вот этого пакета из 4 протокольных решений, который был подписан 25 ноября, то, по моей информации, его планировали подписать еще в июне. Но что-то не срасталось. Что же произошло? Ну вот есть мнение, что приднестровским властям пришлось стать сговорчивее, потому что это диктует экономическая ситуация и бизнес. Дело в том, что в Приднестровье кризис экономически не проходит. Он начался примерно одновременно с началом боевых действий на востоке Украины. С Украиной предыдущие власти Шевчук и Штанский умудрились разругаться. Если вспомнить, как вел себя Игорь Смирнов в предыдущие годы, то Смирнов всегда пользовался такой челночной дипломатией. Он появлялся то в Москве, когда с Москвой что-то не срасталось, он ездил в Киев, или его эмиссары ездили в Киев, о чем-то там договаривались. То есть всегда была какая-то возможность для маневра. А при Шевчуке эта возможность исчезла, у них был прямой конфликт с Украиной, был прямой конфликт с Пирожковым, послом тогдашним Украины в Кишиневе. И, в общем-то, Украина для Приднестровья закрылась. При этом Украина для приднестровской экономики является очень важным партнером. Оттуда завозят товары, и холдинг «Шериф», который, мы можем сказать, что сегодня контролирует все Приднестровье, потому что ставленник «Шерифа» победил на выборах президентских в прошлом году. Для холдинга «Шериф» отношения с Украиной важны. Не случайно там относительно недавно появился пост специального представителя, лидера Приднестровья по отношениям с Украиной. Должность занял Владимир Ястребчак, бывший глава внешнеполитического ведомства Приднестровья. То есть таким образом Приднестровье старается наладить отношения и с одной стороны с Украиной, и через решение вот этих вопросов во многом технических, которым придавали политический окрас, и заодно с Западом, то есть с Европейским Союзом. Из России деньги в Приднестровье в последнее время не поступают. За исключением надбавок пенсионерам приднестровским, никакой финансовой помощи из России в Приднестровье не приходит. Хотя Красносельский и глава приднестровского правительства Мартынов регулярно появляются в Москве и называют даже суммы, которые им необходимы для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию в экономике. Есть мнение, что именно вот этот прагматизм появился из-за того, что есть необходимость решать каким-то образом экономические вопросы.
С экономическими проблемами Приднестровье сталкивается давно. Почему именно сейчас дела сдвинулись с мертвой точки?
Уже можно говорить о том, что в приднестровском урегулировании появился такой теневой формат. Вот есть формат 5+2, есть формат 1+1, когда встречаются политические представители сторон. А есть такой теневой олигархический формат, который сложился. Это контакты Владимира Плохотнюка, лидера правящей в Молдове Демпартии, с руководством Шерифа. И вот мои источники, которым я склонен доверять, говорят, что без влияния вот этих людей, то есть без влияния холдинга «Шериф» и его владельца Виктора Гушана с одной стороны и Плохотнюка с другой, эти соглашения не могли бы быть достигнуты так быстро и так вот практически безоговорочно. Тем не менее, нельзя отрицать, что решение этих вопросов, если они действительно решатся, потому что пока это подписанные решения и практических результатов пока нет, да, есть только зафиксированное обязательство решить эти вопросы. Если они действительно будут решены, то для тех людей, которые проживают на левом берегу Днестра, это действительно станет каким-то выходом, потому что известно намерение Украины запретить въезд на свою территорию автомобильному транспорту с приднестровскими номерами, с номерами непризнанной республики. У Украины после 2014 года специфическое отношение к любым непризнанным республикам, и вот это намерение, оно неоднократно уже озвучивалось, даже назывались сроки, которые пока что сдвигаются, но они не могут, видимо, сдвигаться вечно, поэтому компромиссный номер автомобильный все-таки, видимо, будет согласован и будет утвержден. И это значит, что когда Украина все-таки примет решение запретить въезд транспорта из Приднестровья на приднестровских номерах вот с этим приднестровским красно-зеленым флагом, то люди просто могли бы лишиться возможности туда уезжать. А я повторюсь, это важное направление не только для там шерифа, но и у многих людей, которые проживают в Приднестровье, Украина, это, ну, они часто туда ездят, да, торговать, отдыхать, родственники там, и так далее. То есть там и бизнес более мелкий завязан тоже на Украину. Поэтому вот этот вот компромиссный номер, который, как говорят, уже согласован, просто остались какие-то детали, если он будет утвержден, он просто предоставит возможность людям продолжать, собственно, заниматься тем, чем они занимались, выживать.
Так это сдача позиций со стороны Тирасполя?
Ну, я бы не назвал это сдачей позиции. Переговоры по номерам, по тем же, например, начинала еще Штанки. Давайте смотреть по содержанию. Вот мобильная связь, ее сегодня нет. Это ненормально, когда, чтобы позвонить, не знаю, из Варницы в Бендеры, нужно платить по международному тарифу или даже дороже. Решение этого вопроса – это сдача позиций Приднестровья или нет? Наверное, все-таки это просто нормально решить эту проблему. Мобильная связь, которая на сегодняшний день там глушится взаимно, да, в Приднестровье очень плохо ловит молдавские мобильные телефоны, а здесь на правом берегу практически не ловит приднестровский мобильный оператор. Тоже ненормально. Ведь если мы выезжаем на Украину, то у нас роуминг, и мы со своим мобильным оператором продолжаем оставаться на связи в Приднестровье, иначе в Приднестровье это делать невозможно. Сдача это или нет? Мне кажется, что нет. Школы молдавского подчинения с преподаванием на латвийской графике, которые функционируют в Приднестровье и у которых все время возникали проблемы. Налаживание нормального образовательного процесса в этих школах – это сдача позиций или нет? Ну, если, наверное, рассуждать в каких-то категориях чиновников, которые склонны там за что-то торговаться и объясняют это какими-то большими стратегическими интересами, которые мы, обыватели, не понимаем, то, наверное, это сдача. А если говорить с позиции обычных людей, которые ходят в эти школы, учатся или преподают там, и которые не могли туда завести учебники, которые вынуждены были оплачивать коммунальные услуги и платить аренду какую-то завышенную, то решение этого вопроса, с человеческой точки зрения, по-моему, это просто приведение к какой-то норме отношений между приднестровскими властями и этими школами. Фермеры, которые являются собственниками земли, которые находятся на территории, которая подконтрольна Тирасполю, и не могут ее обрабатывать. Вернуть возможность этим людям обрабатывать эту землю – это сдача позиций или нет? С моей точки зрения, нет. Дипломы, которые студенты приднестровские получают в Приднестровском университете, и которые они теперь, после заключения договоренности, смогут апостилировать в Кишиневе. То есть их юридическая сила будет признана, да, то есть эти люди смогут дальше куда-то двигаться, дальше куда-то поступать. Это сдача позиции, опять же. Ну, давайте спросим тогда студентов, которые окончили эти вузы и вот с этими дипломами дальше не могут никуда двигаться. Вот это, собственно, то, что было подписано. Мост – наиболее быстрый и удобный путь добраться из Кишинева в Тирасполь. Эта трасса М-14 – это действительно удобно и практично, потому что она не проходит по территории населенных пунктов. Это значит, что можно ехать по ней быстрее. Она в еще довольно хорошем состоянии. Плюс международные партнеры Молдовы обещали, что когда движение восстановится, мост откроется, они помогут с восстановлением этой дороги, то есть они профинансируют ее ремонт. Сдача это или не сдача позиции? Можно, опять же, с точки зрения какой-то внешней политики, каких-то там интересов малопонятных обычным людям, можно говорить о сдаче, но тогда это будет ракурс не с точки зрения простого человека. Обычный человек, которому нужно передвигаться, перевозить товары, заниматься бизнесом, учиться, звонить, обрабатывать землю.
Главный редактор издания newsmaker.md Владимир Соловьев. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».